речь идет о динамике развития сообщества кризиса. Мы с вами говорили кратко вчера, что есть 4 основные фазы. Теперь, собственно, вот рассмотрим терминологию каждой из фаз и те терапевтические интервенции, которые, собственно, да, стратегии работы, которые для каждой фазы характерны и что там с клиентом следует делать. Вот. Итак, соответственно, фаза шока. В фазе шока доминируют мощные такие аналитические примитивные механизмы защиты типа вытеснения и отрицания. Соответственно, человек, находящийся в фазе шока, не осознает того, той угрозы, которая, допустим, над ним нависла, вот там угрозе, как я уже говорил, в жизни, там, угрозе социальному, там, биологическому, психологическому комфорту, потому что сталкивается с таким достаточно серьезным переживанием, как переживание ужаса. И тут важно сказать о том, что это, по сути, единственное переживание из переживания эффективной сферы, которое невозможно пережить. Мартин Хайдеггер говорил о том, что ужас – это, соответственно, невозможность следующей возможности. Вот. Как будто бы ужас – это переживание, когда есть угроза вот, прерывания некоторой ткани бытия. И это правда, если с такой, ну, так сказать, обычной сферой непичевых переживаний, соответственно, подходить, но это даже трудно себе представить. То есть говорю некоторую фразу, да, я в общем уверен, что я ее, соответственно, могу закончить. То есть возможность, следующая возможность, она обеспечивает сохранение безопасности. А это вот как раз ситуация, когда невозможность следующей возможности. То есть как будто что-то, что прерывает нашу нить жизни. Вот это переживание, когда вот тот Ясперс или Хайдеггер говорили, когда мы сталкиваемся с ничем. С тем-то, что мы не можем, соответственно, осмыслить, представить, превратить в некоторый образ, превратить в некоторый предмет, а раз не можем превратить в некоторый образ, то не можем проглотить. То есть это даже не тот образ, который мы там проглатываем, так сказать, он торчит почки в горле, мы проглотили, да, но там рана какая-то получилась. А это вот ситуация, когда мы сталкиваемся прежде всего с ситуацией ужаса. Ну и, соответственно, если мы сталкиваемся с переживанием, ну, да, и ужас можно переживать, это уже вот на дальнейшее, если мы трансформируем ужас в отдельные страхи. Ужас, он обычно состоит из отдельных страхов. Вот, страх всегда, соответственно, предметен. Вот, и, соответственно, поскольку страх предметен, то и он может быть пережит. Его можно в качестве какого-то образа, соответственно, себе представить и, соответственно, ну, ассимилировать в нашей эмоциональной сфере. Переживания ужаса, естественно, сказываются на поведении человека в фазе шока. И оно бывает, соответственно, в нескольких вариантах. Но самый тяжелый вариант такой, или тяжелые варианты, они, соответственно, описаны Хейером фон Кречмером в виде двух полярных состояний. В виде реакции мнимой смерти. То есть я цепенею, застываю, ни на что не реагирую, и нахожусь как бы в прострации, и меня происходящее никак, в общем, не касается. Вот, то есть утрачивается любая произвольная активность. И противоположный вариант – это реакция, соответственно, двигательной боли. Ну, когда, соответственно, возникает целенаправленная хаотическая активность, ну, как муха бьется, так сказать, попав, так сказать, между стекла окна, вот, не понимая, соответственно, что я делаю, и не осознавая, последствий своих поступков. Но это в таком крайнем, я думаю, почти клиническом варианте. Или, правда, в ситуациях каких-то вот стихийных бедствий, катастроф техногенных, в ситуациях там, дорожно-транспортных происшествий, катастроф там, самолетов и так далее. Вот когда, собственно, допустим, МЧС оказывает помощь в таких экстремальных ситуациях, вот там эти реакции двигателей, ну, меньше двигательные бури, больше, соответственно, реакции мнимой смерти, можно наблюдать достаточно, в общем, широко. И второй вариант, ну, такой более приближенный к нашей обыденности, когда у меня выключается полностью сфера моих переживаний, вот обусловленная ужасом, но сохраняется двигательная или моторная активность. То есть мы, соответственно, не переживая, автоматически продолжаем выполнять какие-то, ну, хорошо известные нам формы поведения. Алла про это вчера немножко упоминала. То есть мы можем, так сказать, готовить еду, мы можем ходить на работу, мы можем, так сказать, разговаривать, соответственно, с людьми, вот, но при этом практически выключается любое отношение к той ситуации, которая, соответственно, есть. Да? Вот. То есть эта фаза шока может протекать и вот в таких состояниях. Фазы шока к нам редко, соответственно, приводят клиентов, или они приходят, потому что их активность нецелесообразна, вряд ли у них возникает в этом смысле идея о том, что надо пойти к психотерапевту. Если мы работаем как кризисные, ну, как бы терапевты, да, то с фазой шока мы, соответственно, можем вот, предупреждать каких-то массовых беспорядков, допустим, столкнуться. Если мы работаем в психотерапии, то скорее проявления шока могут быть как результат какого-то психотерапевтического исследования, когда в результате развертывания какой-то темы клиента вдруг внезапно вы обнаруживаете вот эти самые реакции, как раз напоминающие в кавычках мнимую смерть.
Первый вариант, да, может быть, это когда что-то приключается с вашим клиентом, который у вас долговременно терапия. Ну, то есть, собственно, событие здесь случается уже, в общем-то, когда ваши отношения спортивные, тогда он, правда, может отражаться у вас. И в этом состоянии, тоже приходя на терапию по энергии, не задаваясь вопросом.
Да, и вот, собственно, вот эти проявления такой, в кавычках, мнимой смерти, как внезапное отсоединение, обрыв какого-то текста, который, соответственно, говорится, остекленевшие, соответственно, глаза, амимичное лицо, там полуоткрытый рот, немигающие глаза, вот все это будет говорить, что вы вышли на некоторую фазу шокового переживания, ну, которая, наконец, так сказать, открылась и стала для, в общем, вас, по крайней мере, соответственно, видимым и очевидным. Здесь важно, когда про это состояние, оно длится недолго обычно, клиенты часто, ну, как сказать, собираются, но к нему важно как бы вернуться, выяснив о том, а какое вот это вот неосознаваемое переживание, правда, лежит за вот этими невербальными проявлениями, которые... К чему приводит еще, соответственно, фаза шока. В фазе шока у нас, как я уже сказал, никакого осознавания происшедшей ситуации нет. Сознание оказывается в достаточной мере сушеным. Исчезает способность, ну, вот, когнитивной сферы организации, к самостоятельной организации некоторых выборов. Отсюда дальше, если говорить вот фаза шока там, в суицидальной ситуации, она вообще приводит, ну, к такому достаточно нарциссическому выбору, да, быть или, соответственно, не быть. Ну, такой возникает гамлетовский вопрос. А способность к рассуждению и, к, собственно, вот, к выбору тоже достаточно серьезно снижается. И клиент обычно не понимает, ну, быстрого темпа, обращенной к нему речи, то есть вот такой темп, соответственно, со сложно подчиненными и сложно сочиненными предложениями, в общем, он недопустим. если говорить, как важно с клиентом говорить, то вот в таком скорее, знаете, так сказать, не стиле Фолкнера, да, у которого, или Томаса Манна, у которого там, предложение начинается на 515-й странице, а заканчивается на 520-й, да, а скорее, соответственно, в стиле Хемингуэя, да, есть, так сказать, подлежащее, сказуемое и какое-то дополнение. Да. Очень важно следить за собственным темпом, соответственно, переживаний. А очень важно делать паузы, и то, что, соответственно, важно от терапевта, это эффект присутствия. То есть важно присутствовать и эмоционально быть рядом с этим человеком. Это достаточно сложно. Те, кто работают на телефоне доверия, возможно, уже встречались с так называемыми молчащими обращениями. Когда приходится говорить, а в ответ никакой реакции, соответственно, нет. Это же бывает и в очном консультировании, когда вы сталкиваетесь с очень длительными паузами в силу того, что возможность осознавания крайне минимальна. И здесь это для людей, ну, которые тоже хотят каких-то в этой фазе достижений, является достаточно серьезным, ну, таким испытанием. Потому что хочется что-то поменять в состоянии клиента, а он сидит, так сказать, так вот, осоловевший, на вас смотрит и никак не реагирует. Все равно этот эффект присутствия важно продолжать, потому что вот из того же там, практики работы на телефоне доверия хорошо известно, что там какие-то праздничные дни бывают, соответственно, такие звонки-благодарности, когда там звонит абонент и говорит, там, я вам звонил там, полгода назад, я не произнес, в общем, ни слова, я все время молчал, в моей жизни там что-то случилось, вы первыми не бросили трубку, я вам за это очень благодарен, вы были там практически единственный человек, который мог бы мне, в общем, помочь в этой ситуации, спасибо, потому что в тот день там со мной там кто-то дальше случилось, какая-нибудь фабула излагается серьезного вот такого шокового переживания, которое, собственно, и привело практически к молчанию. То есть очень это сложно, ну, говорить с молчащим клиентом, но тем не менее это основная стратегия, соответственно, в этой фазе. Часто спрашивают, а не надо ли куда-то клиента двигать? Ну, типа, прерывать эту фазу шока, да, и дальше, чтобы наступали какие-то следующие. Ну, во-первых, мы не так сильны, как наше бессознательное, поэтому особо чего много мы не можем сделать. Соответственно, с механизмами вытеснения и отрицания они всегда, в общем, сильнее каких-то, сильнее наших сознательных усилий. Вот. Но очень важно понимать, что если фаза шока, так сказать, в кавычках, придумана природой, она для чего-то человеку нужна. То есть в ней есть определенный, очень важный эволюционный смысл. А смысл состоит в том, как раз, что фаза шока как бы готовит человека к проживанию кризиса. Вот этой самой работе, которая потом предстоит и в фазе гнева бессилия, и в фазе страдания. Если прервать фазу шока, то достаточно часто нет вот этой готовности к проживанию следующих фаз, нет достаточного количества накопленной энергии, и наоборот, если мы прервем фазу шока, то, не знаю, это может, в общем, и затянуться, вот эти фазы, на достаточно длительное время, потому что нечем будет осуществлять, собственно, вот предполагающуюся работу. Ну, вот, собственно, это что касается фазы шока.
Ну да, там еще такая, ну, важная вещь, которую хорошо бы не забывать, что, ну, стиль шока может быть разный, и когда та деятельность, которой начинает заниматься рядом с такой клиентом, она чуть напоминает даже такую социальную работу. Потому что в это время что важно? Важно вообще выяснить, ну, если клиент уже может говорить, а шок еще не вышел. Правда, например, выяснить. А как сейчас устроена его вообще жизнь? Ну, и очень простые вещи. Ну, кушает он или не кушает? спит или не спит. Да, что вообще происходит с его телом? Ну, может быть, есть какие-то вещи, которые он не замечает, да, а они присутствуют там, да. На сеансе, если человек, у вас на терапии, например, вплоть до того, что иногда можно там дать пледик, и если такой клиент немножко даже прикимарил, заснул, или там, да, там чая попросил, это вот как раз тот случай, когда это не дислексия, это обычно, да, такая терапевтическая сеть, мы рассматриваем, как скорее, уход из контакта, да, а это как раз тот вариант, когда это вполне может оказаться уместно. И при этом тоже, конечно, вот, очень важно, даже если у вас клиент вот такой оставленный эмоционально, с ним оставаться. Это самое главное испытание для терапевта в это время. Потому что он не дает никаких сигналов. Он никак, ну, не способен с вами поддерживать, собственно говоря, контакты, даже любые интервенции, подразумевающие установление с ним контакта, они, безусловно, в это время преждевременные, и куда вас не выведут. Но в то же самое время, и, например, так, дать ему клеить чаек, пойти, значит, в соседнюю комнату, заняться своими делами, это как-то даже не годится, да? Если, значит, загрузить в интернет, да, и кто-то посидит, да, чаек он покормит, значит, сырует такой. Да, если же надо, да, говорить. Вот, нет, потому что это правда вот такой односторонний, но очень важный, да, контакт, когда у человека постепенно, очень постепенно появляется вот это ощущение, что он не одинок, как бы все равно. И это то же самое главное на этой фазе. Ну, так как вот сейчас много всякого разного, да, вот, ну, например, такие типичные нарушения, которые осуществляют некоторые психологи, сейчас кидаясь помогать разным категориям людей, которые задействованы там, в разных политических событиях. Вот, нам коллега просто рассказывает, ну, и смежный грех, да, как говорится, потому что, например, эти жители Майдана, они от психологических служб просто прятались в палатку. Потому что психологи гоняли, да, если меня сейчас не
запускают.
Ясно, приходят. А само по себе это просто нонсенс полный, потому что мы не можем, ну, как-то рассчитывать на то, что человек выйдет, например, в состояние шока, пока он находится, например, в зоне ситуации, которая этот шок породила. Ну, скажем так, чтобы этих людей куда-то выводить, да, их хотят с Майдана на то правильное начало, да, чтобы они добрались в какую-то другую среду, да, и вот дальше там пойдет уже какой-то процесс, по всей видимости, который, ну, отреагирование того, что с ними будет. Пока они там, это бессмысленно, они совершенно бессознательно, в общем, занимаются самозащитой. То есть они сохраняют свое право на бесчувствие. Это то, что позволяет им не сбрендить, не дать психоз сейчас, да, не уйти только в локализацию, там, наркотические какие-то способы, но возмущение вот этих вот переживаний, это, конечно, очень важно. Но все время помнить, хотя, знаете, руки чешутся, типа, немного помогать, немного как-то, да, давай будем с тобой разговаривать. И проявлением того, что потихонечку фаза шока заканчивается, для вас является самые мелкие физиологические сигналы о появлении хоть каких-то чувств. И работаем мы здесь вот таким образом. Мы тянем за ту ниточку, которая первая появилась. Вот, понимаете, это очень большая разница. Не вытягиваем то, что мы хотели бы увидеть, да? А тянем то, что появилось. Мы не знаем, с чего начнем, как говорится, оттаивать наш клиент. Это будет реакция злости, или это будут первые слезы, или это будет еще какое-нибудь переживание. Ну, чаще всего все-таки это или нет, да, или, в общем, собственно, это реакция расслабления к ночи. Первые эти признаки, вы не знаете, что с ним теперь надо браться у него всеми руками, да, и начинать медленно, да, это превращать в активную терапию. Для начала важно поддержать этот росточек эмоциональности, который пробивается, ровно настолько, насколько это возможно для клиента. И тут очень важно, мы дальше будем говорить, понимаешь, что фазы, они будут вот такого челночного типа. То есть, соответственно, человек может выходить уже, ну, то есть появляться, может, первые признаки каких-то эмоциональности, но это не факт, что через там 15 минут он опять может входить в свое завершающее состояние. И тут тоже важно, мы специалисты в интеграции, мы видим, что тут пропал, да, а понимать, что это такой совершенно, ну, естественный выход из этого состояния, да, когда чуть-чуть оживление происходит, может опять эти замирания, например, и вот по таким вот, да, челночком мы будем двигаться в следующую фазу, по сути.
Есть ли вопросы по поводу фазы?
Как долго может эта фаза длиться?
Ну, нормально, даже в непатологическом варианте, все-таки фаза шока длится часы, дни. В крайнем самом случае, если это очень от многих вещей зависит, ну, например, зависит вообще от механизмов человека, да, его какой-то природы психологической и от такой, например, вещи, как его внутренние так переживания. Мы это знаем прекрасно, кто-то из вас более скатый мысли. Да, выгустанное переживание, а кто-то более медленно. И вот от этого тоже может зависеть, сколько эта фаза будет длиться. Но, в общем, все еще, например, начинается уже недели, месяцы, да, а уж тем паче годы, это, конечно, скорее для нас сигнал того, что будет произошло заслевание.
И здесь как раз, с одной стороны, от каких-то внутренних особенностей организма это зависит, вот от темы переживания, а с другой стороны, от того, что Биллер называет условиями поля. Да? То есть условия поля, соответственно, могут способствовать тому, чтобы силы быстрее как бы накапливались, да, соответственно, шок проходил бы, уже трансформировался в следующую фазу. Или наоборот, условия поля могут быть таковы, что они могут препятствовать, например, и удлинять, соответственно, фазу шока. Кроме того, вот дальше мы будем говорить, что нередко бывают, к сожалению, такие ситуации, когда мы начинаем переживать кризис, или, вернее, не кризис, а несколько кризисов одновременно. Ну, например, не знаю, если вы куда-то отправляетесь, не знаю, в другую страну, переживая адаптационный кризис, да, то с одной стороны, это кризис утрат, там, связанный с тем, что я теряю там одно, другое, третье. Это кризис, наоборот, связанный с появлением, с адаптацией вообще совершенно новой для меня среде, так сказать, новом языке, новой там, какой-то культуре, новых формах там, общения, новой веры какой-то, ну и так далее, и так далее. Вот мы можем находиться как бы сразу в нескольких кризисах. Да, кризис там, связан с утратой самооценки, сепарации, там, личности. И вот когда мы имеем дело с так называемым множественным кризисом, то как будто бы нам предстоит задача, ну, одновременно осуществить, ну, несколько циклов контакта. Пережить один, другой кризис, третий там, и так далее. Но беда в том, что каждый из этих кризисов вызывает вот это шоковое переживание. Тогда шок, он как бы, ну, как сказать, двоится, троится, так сказать, усиливается. Вот, и в этих ситуациях шоковое состояние может длиться достаточно долго. Но все-таки оно ограничивается, скорее всего, днями.
В случае, если все-таки, ну, хорошая поддержка может быть, да, организована в окружающей среде, да, но вообще эти ситуации, вот, множественного кризиса, они, конечно, одни из самых опасных с точки зрения как раз травматизации. Ну вот у нас прямо вот пару дней назад на группе девочка рассказывала ситуацию, ну когда там ей было 13 лет, а это вы понимаете сами по себе, да, такой возраст очень сложный, 13 лет умирает мама, и буквально через там очень короткий промежуток времени, я так понимаю, после смерти мамы, она с бабушкой, там еще какими-то родственниками уезжает жить в Германию.
Без знаний языка,
без знаний.
Сразу идет немецкую школу. Немецким детям, которые не очень понимают, соответственно, по-русски и так далее. Да?
Ну, то есть, вот, понимаете, сразу, ну, несколько очень мощных, кажется, сам по себе факторов, да, случаев в одном месте. Ясное дело, да, адаптация на переживание нет. Понятное дело, что имеет дело, например, скорее всего, с травматическим, образовавшимся травматическим опытом.
Да. Дело в том, что у меня как раз на прошлой неделе попал клиент, который находился в состоянии острого шока. Парень, которому за день до прихода клиента сообщили, что его жена в течение 5 дней умрет. И это для меня был большой шок. Ну, раньше у меня было таких случаев в моей практике. И вот он тоже не знал, что сказать. И вот как вы прямо описываете, как молчал. И я благодарна, кстати, тебе за то, что ты сказала, что можно спросить про еду и про сон. Потому что я его действительно спросила, но в своей обычной, скажем так, врачебной манере меня это заинтересовало, ну и просто по-человечески. А сама про себя думала, вот это я дурочка. У человека горе такое, я тебе глупый вопрос про еду и про сон. Очень красивый вопрос. И поэтому вот я успокоилась, как я этого все сказала. Но дело в том, что жена его действительно через 5 дней умерла, и он мне позвонил в этот момент. И сказал, ну вот он мне звонит, и говорит, факт свершился. Я растерялась очень, я не знаю, что человеку сказать в такой момент. Вот что тут делать. Потому что, несмотря на безумную ситуацию, когда он мне был придут, я не представляла. Было очень сложно совладать со своими слезами, и там комком в горле, и как-то быть с ним рядом все это время. Справилась. А вот позвонил и сказал, и я так растерялась, я еще в походе была, и я такая, и все.
Я это чувствую.
Да, ну вообще можно сказать, я это сочувствую, можно сказать, что когда будешь в силу, и тебя
будет.
Знаешь, пару слов я вам хочу сказать, как такие ситуации, как ты писала, это надо делать. Ну зачем надо делать такого рода? Ну, например, когда у кого-то близких умирают от онкологии. Или еще такое улице, а там заболевание. Там также еще любопытная штука, твои переживания. А самый мощный удар такой, как раз-то происходит, вот когда ты думаешь, что тебе попал. В смысле, когда психика узнает эту информацию. Сам факт смерти, как ты полноценно случился, да, наказывает уже меньшей интенсивности. Поэтому как раз он тебя как бы вступил, когда самое мощное выросло. А дальше, если вы берете к себе, вот, собственно говоря, и хорошая такая возможность просто с ним проживать уже эту практику. В общем, мы не будем говорить дальше, там такая фаза. Но я думаю, что вот самое такое, самое физическое время, как ты сказал.
То есть по
телефону,
в принципе, я
бы
больше ничего не могла
сказать. Ну, это, конечно, я тебе сказала, что там все полезно, и когда будешь готов, я уже
буду. Да, я не смогла подобрать слова. Ну, так и сказала, приходите, он позвонил там по этому медикаменту. Вот, потому что я ему обещала. Спросите мой кол. Вот, но что-то вот эти человеческих слов не нашло.
Ты что-то стремил просто. Тебе впечатление сама.
Кстати, по поводу поведения терапевта, но правда же у меня могло столкнуться с тем, что мне было достаточно тяжело, и слезы, и в горле, и так далее. Ну, вот справляться ли с этим, ну, души сняты в себе, или...
Отчасти, да, до этого мы пришли на специализацию. Отчасти мы с вами именно для этого хоть не год заниматься этой темой. А не просто контролировать, что делать, ну и вот уже снять. Потому что это такая ситуация. Ну как, сами по себе, слезы терапевта, я к ним нормально отношусь. Ну, то есть ничего страшного в этом нет. Страшное другое. Эти слезы сочувствуют, но я продолжаю оставаться с человеком, но мои глаза увлажнились, да, я вижу, что, знаешь, прям тоже так вот. Упорно мне как сильно-сильно жалко. Происходит с тобой, это одна ситуация. Другая ситуация, когда на это сообщение клиента уже всплывают, например, твои какие-то потери.
Я забываю.
Ты с ним забываешься. И тогда вот то, что я говорила, тогда, к сожалению, такая ситуация, когда ты перестаешь быть эффективно, да, для этого человека, потому что вам двоим нужно, как кто третий, как кто вообще. Поэтому, если там ситуация говорю, вы будете, по крайней мере, меня понимали. Действительный терапевт достаточно циничный человек. Но циничный не с точки зрения, что мы насрать на человеческую боль, да, вот, только это разница. Я имею в виду, что это человек, у которого достаточно большой диапазон приемлемости, ну, понимать, что жизнь вообще, она не сказочная, ну, много чего есть. Да, ну, у тебя, ну, или там, состояние, да, какие происходят, болезни вообще, все это очень непредсказуемо и случается. И мы тоже даже хочу услышать. Когда я говорю по-цинецки, я имею в виду, знаете, еще вот эту фразу прекрасную, когда поправляется, хорошо, что надо объяснить. Терапевт тебе скажет, помощь, напомнил правду, что хорошо, что ты не сам думаешь. Я сейчас полностью прикалываюсь, ребят, потому что это хорошая профилактика не слиться с человеком.
человек.
Но не сгорит.
И не сгореть. Потому что нам очень важно, например, да, передо мной сейчас действительно очень больно. Его жизнь сейчас, например, как в том числе и в военных, происходит что-то такое, на что все силы здесь выходят, чтобы с этим справиться. И хорошо бы себе напоминать, что в вашей жизни, прямо в это время, ничего такого не происходит. Только тогда человек может на вас опираться. Такая большая иллюзия, знаете, что ну, если мы работаем с какой-то такой острой кризисной ситуации, то, в общем, должны быть какими-нибудь ну, поддерживающими, жалеющими, сенситивными. Мы должны быть сочувствующими достаточно. Сочувствую ли я, потому что вот этому человеку сейчас больно. Потому что как только там у меня в ответ возникнет моя боль, например, какая-то просто, я думаю, что это эффективно. Поэтому с ними, понимаешь, то есть есть просто ну, у тебя реакция такая эмоциональная пошла, но эта реакция, ты можешь говорить, что ну, правда так, но ты не вообще до слез. Но дальше ты можешь оставаться этим, где-то заниматься. Если, конечно, чувствуешь, что есть такое рыдание, подкатывать, то любому своему терапевту, он своей историей возлюбил у тебя, как твое такое письмо. Я вдруг на понятие начал.
Еще вопрос. Если вот клиент пришел в шоке, он молчит. Mm-hmm. Кроме вопросов, если ты спишь, ты что с собой, что ему еще, что ему говорить? Ну вот, сидит и молчит.
Хорошо, что в этом месте мы же понимали, что в арсенале психотерапевта есть не только слова. Вот это вот очень важно. Да? Вы же нельзя, когда учитесь программу, то много чего сказать. Да? Потому что иногда, вот, пожалуйста, да, давайте мы все
говорим.
Это опять слова.
Я себя успокаивать больше, да?
Прибаюкать как-то.
Ответы давайте в этих местах, мне кажется, очень эффективные.
Потому что это очень хороши, потому что они дают возможность уже что-то начинать отреагировать до того, как надо вообще начать осознавать. Потому что с осознаванием сейчас сложно. Да? И поэтому, да, допустим, иногда какие-то, если вам больше телесностью прикасаться, нужно прикасаться, но только что проверять человека. Смотреть каждый не будет, чтобы это не было более, да, допустим. Потому что для кого-то как раз прикосновение это будет хорошо, да, и там вплоть до того, что там приобнять, и чуть-чуть начинает плакать, например, да, и прям фаза шока на этом может закончиться. Вот просто от телесного контакта. А для кого-то, если, например, человек вообще не очень просто все с прикосновениями, да, это будет дополнительное да, желание. Да, в общем, собственно говоря, уйти дальше в норку, да, и это двинуться очень сильно от вас. Поэтому это надо смотреть, не спешить сразу в охапку, как я всегда говорю, так, если трогать клиента, то все-таки так, притормозите себя немножко, да, не кидайте сразу, значит, их массой, да, проверяйте, как человек реагирует на это, насколько для него это вообще приемлемый способ контакта. То есть ищем, да, ищем тот язык, который для него сейчас доступен, это не обязательно.
А ну как-то приходит в этот момент, потом тоже мне когда учат, у меня сразу паника, что это делать, я начала вспоминать, что я ничего не знаю, у меня в опыте нет такого, что делать, а потом я так выдохнула, прислушиваюсь к себе, и вот конкретно к этому человеку как-то вот нашлось, потому что нет наверняка каких-то механизмов, которые работают со всеми.
Это совершенно точно хорошее замечание, очень такое, что пробуйте в этом случае не отсюда. Вот если вы будете
отсюда,
не отсюда, а отсюда. И оно все придет. Вы сами доверяете тому, что приходит. Да? Будут приходить какие-то варианты. Да? Если начнешь сама с утра готовить, что же с ним делать, что же с ним делать, да, что же сказать.
Это же правовой текстом.
Вот, потому что после чего мы проговорим, на самом деле можно говорить, да, легко ли тебе сейчас вообще разговаривать, да? То есть сейчас вот мы будем так с тобой говорить, но вот, насколько это сейчас возможно, невозможно, да, вообще можно сказать, трудно, да. Ты давай слушай, вот, да, ты сидишь, и прочее, а все равно я с тобой, да, я тебе корабль не туда, да. И дальше вот уже смотреть, правда, что рождается конкретно в этом кадре. Сколько людей, столько людей. Все равно придется индивидуально ходить. Каждый человек достать свой ответственность.
дальше двинуться. Хорошо. Спас гнева бессилия. Я вчера уже упоминал о том, что это фаза такая двухфазная вспышка. В ходе этой фазы мы имеем дело, с одной стороны, с вспышками или приступами агрессивности, направленной вовне, и агрессивность, направленная на, соответственно, себя. Эти вспышки агрессии могут приобретать очень интенсивный характер. Они возникают внезапно, столь же внезапно завершаются, и для клиента носят такой весьма истощающий характер. Ну, как будто из него что-то вырывается, вот, а он не может ни проконтролировать, ни тот момент, когда это злобище из него начинает тереть, ни интенсивность этой злобищи, и не может ее, соответственно, никак остановить. Эти враждебные реакции не длятся недолго, это, скорее всего, все-таки некоторое количество минут, когда возникает вспышка такой ярости, там, гнева или вражды. Она может быть направлена, она не носит, ну, вот специально сфокусированного характера, ну, то есть на ком-то это не некое, не результат некоторой паранойи. Вот, ну, да, на какой-то конкретный объект опасности это направлено. Это злобище может касаться тех людей или тех объектов, которые находятся рядом с человеком. Соответственно, под угрозу в данном случае попадает, например, психолог-консультант, ну, который может стать вот таким вот объектом вот такой ярости со стороны, соответственно, клиента. И здесь важно понимать, что эта ярость не имеет никакого отношения именно к вам лично. Не вам лично, он хочет что-то высказать и выразить какую-то свою, соответственно, вражду. Вот. Это может касаться тех, допустим, близких родственников, там, друзей, приятелей, которые также, ну, пытаются оказать какую-то, соответственно, помощь. А это может касаться каких-то неживых объектов, что-то может там разбивать, то есть, и так далее. Вот. И сознание в этой фазе немножко проясняется. И вслед за вот этим вот, соответственно, гневом или яростью возникает страх утраты контроля, с одной стороны. О боже мой, со мной что-то происходит, что я, соответственно, не могу проконтролировать. Задним числом, ну, как бы возникает некоторое такое осознавание, что, ну, этот человек мне на самом деле помогает, а я, соответственно, вот, ну, там, на него там кричу, ору, так сказать, я чуть его не ударил. Соответственно, возникает страх, с одной стороны, как я уже сказал, утраты контроля, либо вообще страх безумия. Со мной что-то творится, похоже, я схожу с ума. Вот это что-то, что мне не свойственно, я никогда так, в общем, не разъярялся, не слился. Наверное, у меня что-то, соответственно, не в порядке с головой. И тут как раз вот, собственно, могут быть обращения таких клиентов, приведи меня к психиатру, как раз. Похоже, я, соответственно, схожу с ума. Вот, то есть страх безумия становится таким достаточно сильным. Дальше. Кроме, вот когда возникает эта рефлексия, что же это со мной такое происходит, дальше возникает переживание вины. Вот как раз в этой соответственно фазе. И эта вина может уже распространяться не только на актуальные какие-то события, но и на вину, связанную и адресованную, ну, какому-то объекту утраты. Если, например, это идет про, соответственно, боль, да, речь, допустим. И тогда человек либо, да, особенно это бывает выражено, если к объекту утраты у нас было амбивалентное отношение. Вот тут степень вины, она может достаточно сильно зашкаливать. Ну, если я к какому-то своему близкому родственнику относился с достаточной долей, так скажем, неприязни, так сказать, и раздражения, и так не успел. Вот так у нас отношения как бы и не нормализовались, то, скажем, смерть этого человека может, а он на самом деле был для меня достаточно значим, то смерть такого человека может вызвать у меня, ну, просто жутчайший прилив вины. Я просто, с одной стороны, за счет того, что у меня было такое отношение, с другой стороны, за счет этой злобищи, вот, которая есть, вот. А злость, она даже без амбивалентного отношения тоже, в общем, вполне понятна. Потому что любой кризис, или в данном случае конкретный его пример, любая утрата, она правда нарушает ну, какой-то сложившийся стереотип нашей жизни. Это не просто, не только там необходимость там, если в случае смерти там, заниматься там, вопросами там, организации похорон, траурных мероприятий там, и так далее, и так далее. Это вообще-то некоторая ситуация, когда приходится много чего вообще менять в своей жизни. А мы, в общем, не можем, мы далеко не всегда с восторгом вообще воспринимаем некоторые события, ну, вот такого рода новые, да, которые у нас происходят в жизни. Иногда новизна очень сильно злит. Вот, ну так было хорошо, там была там, не знаю, там мама жива, вот она ребенком моим занималась, в садик его водила. А теперь что, взяла и померла, сволочь. Теперь мне самой надо думать, как, соответственно, ну, ребенок там в садик. Вот, пример, да, казалось бы, некая бытовая ситуация, а очень злит, потому что надо еще в этой вот ситуации как бы этого гнева, ну, как достаточно сильно задуматься, а что, как бы поменять, ну, сохранить некоторые, ну, адекватные какой-то социальный стереотип.
Я думаю, что вот то, что ты говоришь, да, это уже немножко дальше. Потому что вот первое, с чем мы сталкиваемся, это опасное место, за которое надо очень хорошо приглядываться, как себя располагается, чтобы представлять, где оно находится, это место между шоком и началом вот фазы гнева бессилия. А именно характерно оно отрицанием и обесцениванием случившегося. Это как раз вот два механизма, которые могут очень сильно останавливать вот этот самый процесс, потому что если у нас есть гнева, да, это уже хорошо. Дальше, если правильно, ну как, сопровождает что-то в этом переживании, то как раз, да, эта работа вот пошла. А вот отрицание, ну да, отрицание и обесценивание – это вот такие ловушки. Но отрицание, знаете, может уже носить, то есть совсем патологический характер это не случилось. Да, тогда это вот случай АМНО, да, когда можно, в общем, годами ухаживать за умершим папой. Когда я спрашиваю, что вы в комнате. А можно, собственно говоря, очень хорошо иногда срабатывает мистическое именно такое мышление, вот не религиозное убеждение какие-то, а именно мистическое мышление. Ничего не произошло, да, там он близкий человек просто теперь переместился там в другое измерение, я там продолжаю разговаривать, да, собственно говоря, и поэтому чего не горевать. Я точно знаю, что он вот, ничего не случилось, да, потому что даже, ну, понимаешь, любой, ну, даже в христианской традиции, эти методы горевания отводились. И тогда вот эта идея не поддерживалась в таком виде радуйтесь, да, собственно говоря, в момент смерти человека, да, потому что вот он, ну, открылся Царство Божие, и, в общем, теперь нет, это всегда переживалось как утрата. И ритуалы все, если вы вспомните, да, они как раз построены были как раз очень разумным образом, и, между прочим, очень хорошо пропадают все фазы, если вспомнить. Да, потому что помните, первое, с чего начинается вообще, ну, когда вот умер человек, все начинается? Начинается случай, помните, что такое вычество, да, приходит батюшка, бежит покойный, сидят родственники, и батюшка вычитывает, да, а что такое самовычество, если мы вспомним, помним, логики по всему, это достаточно трансовое. Невозможно распознать смысл, да, это некоторая возможность как-то побыть с близким, тоже так и всего прочего, вот в этой фазе шока, в бездумии. Да, это смысл успокаивает, а с другой стороны, вот на некоторое время включает вот этот исторический мыслительный характер. И, соответственно, у меня клиентка, например, это песня, да, что, ну, человек может застревать надолго, то есть ее, по-моему, она пришла ко мне, отца ее не было уже 30. она упорно говорила о ней в настоящем времени. Она не была психически больным человеком, Саша. Ну, социализирована, ну, возможно, погранично, да, но точно не страдала от шизофрении, не было, так говоря, какие-то галлюцинации. Она так обошлась с этим переживанием. Это было очень просто. Отсюда, наверное, то, что действия этого уже не было, она продолжала говорить о нем в настоящем времени. Она говорила о том, что когда надо принять какое-нибудь решение в свою жизнь, она с ним советуется. Она научилась получать зарплату от клиента. И вы понимаете прекрасно, что наша психика удивительна. Она нас научит, и ответы получит, и вопросы задавать. И все надо сказать. Течение даже лучше, чем было. Вот. И это, конечно, один момент. И еще момент, который тут тоже может подстерегать нас, это такая вот, когда человек выходит из шока и сразу попадает вот в первичную вину, да, собственно говоря, связанную с тем, что я виноват в случившемся. Вот если бы я там вовремя обследовался как близкого, возможно, номер заболевания. Если бы я там, да, не пошел куда-нибудь, то да, не ругался там, не знаю, тоже с кем-нибудь, да, он в таком злющем состоянии не сел за руль и не попал бы, и так далее, и тому подобное.
Кстати, если такая первичная вина возникает, она солнце тормозит будет.
Вот я же говорю, что это все, то, что я называю, это все вот такие, да, штуки, которые как раз препятствуют наступлению полноценно вот этой фазы гнева бессилия. Потому что в этой вине человек может быть зависеть навсегда. А особенно, если, например, на суицид, и там, знаете, эти классические ситуации, там, не знаю, кто-нибудь вышел к соседке, а там сын, допустим, совершил демонстрацию, ну, рассчитывал, что мама на время определенно определенно вес в акцизерке на минус подогреет вернуться, а там мама сбежала в соседку. Это понимаете, да, в общем, дальше, ну, у этой мамы, да, есть на всю остаться всех жизнь, ну, огромнейшая вина, которая становится так же прямо аффективной вина, по поводу того, что вот я, собственно говоря, убила своего ребенка. Это, конечно, сложные такие вещи, вот, которые, если есть, то вот, они очень перекрывают все эти вещи, они перекрывают доступ к следующей фазе. Что с этим делать, отвечая на вопрос, говорится, ну, понятное дело, что мы можем с этим делать? Мы можем с этим совсем делать одно единственное. Еженедельная психотерапия, значит, психотерапия, здесь, ну, основная наша ориентация к социализации и к возвращению к реальности. Вплоть до того, что иногда хороши какие-то, ну, простые вещи, ну, например, в случае, вот, как я рассказала с барышней, когда папа в другом измерении с ней разговаривает, да, ну, например, в таких случаях не мог прям говорить с клиентом, что он рассказывал подробно, ну, о том, что он не каждый, как изменялся физически, какие еще чувства возникали в процессе. Ну, в общем, возвращается, собственно говоря, как вы знаете, в Ташкенте, то есть очень приглядно.
Когда вспомнила, какой номер, да,
ну, это вот как раз то, что при стихийных каких-то бедствиях, да, используется как некоторая процедура дебрифинга. Наверняка это слово слышали. Дебрифинг. Дебрифинг это как раз, ну, как сказать, если по-простому, это вот такое проговаривание, собственно, восстановление некоторой фабулы, там, скажем, кризисной, травматической ситуации, с тем, чтобы как бы восстановилась вот эта целостность, как бы, воспоминаний, целостность, соответственно, событий, чтобы не возникли как раз в этой же самой зоне переходе травмы, переходе вот шока, соответственно, фазу гнева бессилия, вот эта вот, собственно, процедура дебрифинга, она является в общем полезной.
Так вот. Можно это делать?
24-48 часов. Первые 24-48 часов.
Потому что много не обсуждается, насколько это полезно делать, вот как раз у вас.
Есть вопрос. В принципе, первые 24-48 часов в общем, это возможно. Все, что после, это абсолютная фигня, но только причиняет вред. Это такая неоднозначная. В общем, ко мне просто очень много пишут. Ну, вот. И поскольку сейчас много пишут там в разных источниках как раз и про травму, про посттравматический стресс, есть такие, значит, поклонники, так сказать, вот этого самого дебрифинга, чтобы схватить, так сказать, такого клиента вот, и заставить его все-таки правду матку говорить. Вот здесь очень важно, даже если пытаться ее проводить, вы видите, что есть сопротивление, и клиент не воспроизводит все эти ситуации, не надо его терзать. Если вот он как раз для какой-то профилактики начинает говорить, не может он там витало за эту ниточку
почитать. А как же если шел? Я Саша, стоп. Я не говорила о дебрифинге. Я хочу, чтобы вы развели эти две вещи. Дебрифинг – это отдельная, ну, собственно говоря, вещь, которую можно использовать. В очень надо еще понимать, в каких ситуациях. Потому что это, ну, правда, если, например, ты пережила землетрясение, это, например, имеет смысл, да? Если, например, у нас пытались по тому же Майдану делать дебрифинг, значит, полный бред, потому что до тех пор, пока, в общем, собственно говоря, чуть не вышла ситуация, да, угрозы его жизни, ситуация, в которой он находился, то это скорее мучить человека, да, и никуда это не подвинется. То, о чем говорила я, это не дебрифинг. Это все-таки, да, когда мы говорим, вот, это предполагается, что у человека, да, уже фаза шока проходит, он начинает о ситуации говорить. И, например, начинает вам вот, в основном говорить о своей вине перед, ну, если мы говорим о смерти, например, перед умершим человеком. Да, и в этом смысле мы начинаем с ним разговаривать об этом человеке. Мы не просим восстанавливать, что с ним происходило поминутно, да, в это время. А мы просим рассказывать про этого человека, как вот он, как болел, что он помнит, какие чувства сохраняли эту болезнь, да, как ему не уставал ли он, да. То есть, но мы восстанавливаем некоторую реальную картину того, что все-таки эта болезнь бывает, смерть случилась. Но не через восстановление его индивидуально, понимаете, да, в чем разница переживаний, а скорее через восстановление реальности. Поэтому я сейчас развела эти две вещи, да.
Положение того, что она мне не бывает на гештальт,
она мне не важна. Вот это нам абсолютно не важно. Это гештальтная разведка, нужная, постоянно не нужная. Важно, что, в общем, да, сознание человека как живет. А как там было на самом деле, да, мы не будем собирать информацию, как именно умирал его родственник. Или, например, это точно, ну вот тоже, не только сыном, но даже к смертям прицепились, да, собственно говоря. Ну, например, при очень тяжелых разводах, особенно ну, пострадавшая сторона, если там кто-то ушел от кого-то, да, и вот этот кто-то, от кого ушли, находится в каком-то очень тяжелом состоянии, да, то в этом смысле им тоже очень ну, велика вероятность попадания в эту токсическую дыму. То есть человек вспомнит, да, зачем здесь тебя. Вот я там потрала свое счастье, там, все сделала не так, и вот в результате моя жизнь все закончилась, да, все лучшее, что у нас не было отведено, ушло, 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 да не
вернется. Ну, работу человек потерял в состоянии финансового
краха. Ну, правда, тоже может быть, да, то есть, собственно говоря. И поэтому нам, смотрите, что мы делаем, когда мы восстанавливаем эту картину, в отличие от дебрифинга как раз. Мы снимаем с человека хотя бы какой-то кусок ответственности, который он пытается на себя взгромоздить, на случившееся. И по сути дела мы этим действием переходим в фазу гнева бессилия, но только со стороны бессилия. Потому что если я виновата за все на свете, да, за то, что там, не знаю, организация, в которой я работала, разорилась, дальше в стране случился там финансовый кризис, например, что я не знаю, да, там родственник заболел чем-то и так далее, и тому подобное, безусловно, это для нас еще маркер того, что бессилие принимать, ну, что есть что-то, что вообще не как у вас, там не очень сложно. Потому что в этой вине одновременно есть кусочек того, что я мог этим управлять, но не справился. Вот нам вот это «я мог этим управлять» очень важно, да, которое расшатает и эту веру в святую человека в то, что мог управлять всем, да, очень уменьшает. И тем самым подводить его как раз, по-моему, бессилен, что что эти процессы больше, чем он сильнее, чем он. И нужна иллюзия о том, что мы сможем останавливать, корректировать, вообще, что родители вас, и мы предвидеть вообще и так далее и тому подобное. Да. И вот тогда мы через, просто ходим через другие сферы, можем так спину уже добираться к тому, что Саша сказал, да, например, и к обнаружению гнева на то, что в общем это произошло. Потому что гнев как раз это звучит хорошо. Это разворот. Ретроспекции – это уже первые признаки того, что я начинаю из себя что-то проводить, а не все разворачивать на себя. Понимаете, да?
Вот. Ну и, соответственно, вслед за вот этой, ну, как бы, подфазой гнева, дальше следует подфаза, в общем, бессилия. Бессилие проявляется, я бы сказал, правильно сказать, что это не бессилие, вот в том смысле, как я понимал, а это скорее как раз вот что-то близкое уже к беспомощи. Потому что переживается, и внешне это выглядит, как у человека после этой зловещи вдруг внезапно нет сил, нет энергии, это апатия, ему ничего не хочется, он это в чем-то может быть даже напоминать так определенную фазу шоковую вот, относительно такой мнимой как бы смерти, он скорее выглядит вот, таким обуличенным, апатичным, нуждается скорее в каком-то отдыхе, вот, и как бы в том, чтобы появились какие-то дополнительные силы, ну, для того, чтобы возникла там следующая фаза, там, допустим, приступ гнева или там, вины, там, связанные с как раз опять нарастанием дискомфорта и возвращением в эту, в общем, кризисную ситуацию. Вот. То есть это может быть несколько, в общем, таких циклов, и эта фаза может тоже длиться там, в течение там, нескольких дней, а иногда эти, ну, она потом урежается, но в качестве таких как бы длится волнообразно, в общем, может быть через две недели, через месяц эти вспышки могут, собственно, возникать вот в такой злости, особенно если она вот, в случае первичной вины была заменена виной, и злость так, соответственно, не прорвалась. Иногда вот эта фаза может быть обставлена, соответственно, вот так вот по времени. Да? И могут быть возвращения, вот то, что сказал, вот челнок, эти шаплы, значит, в сторону там опять каких-то шоковых переживаний, страхов и так далее. Но общая тенденция, соответственно, она достаточно благоприятная, потому что все-таки по мере вот этой, соответственно, фазы сознание постепенно, в общем, проясняется. И, собственно, уже такая ясность сознания, ну, ясность того, что со мной происходит, она, конечно, возникает уже в третьей фазе, когда, собственно, возникает, собственно, страдание и переживание того, чего случилось. По этой второй фазе есть какие-то вопросы?
У меня есть вопрос на стену.
Давай.
Но у меня лучше. Ну, просто мы про смерть говорили, и опять же, он мне задал вопрос. Я, конечно, нашла, что ответить, но правильно ответа не знаю. Он меня спросил, приводит ли 5-летнего ребенка прощаться с матерью. И как самому вообще вот эти вот последние дни сопровождать ли умирание?
Знаешь, когда умерла моя мама, моему сыну было 5 лет. И у меня тоже возникали мысли, соответственно, брать или не брать на похороны, не говорить, а бабушка, он будет достаточно близко. Я его взял. Он, конечно, не горевал в том классическом смысле, как это горюют так свои дети. Ну, взрослые люди. Он не плакал. Вот он скорее относился к этому с таким интересом и любопытством, поскольку это были первые похороны, соответственно, его жизни.
А если мы вспомним с вами, как мы вообще знакомились с этими людьми, то там много циклов.
Да, и очень много интересного. Я как раз себя вспомнил, там, с какими-то там, с первыми похоронами я столкнулся, значит, я до сих пор помню ситуацию, только там мне было то ли 5, то ли 6 лет, мы там переехали в новый дом, ну и там через пару недель, значит, после этого умерла там какая-то наша соседка, которую мы не очень знали. И такая, соответственно, лежала желтая тетя. Меня мама, помню, спрашивала, мама, а почему тетя такая желтая? Мне было, значит, интересно. Мама что-то, будучи врачом, рассказывала, почему она такая желтая. Почему вдруг пожелтела? То есть в этом как раз не было такого. Вот, да. И в этом смысле, конечно, здесь есть некоторое иное отношение, ну, собственно, у детей, да, но вместе с тем лучший способ врать в данном случае говорить, в общем, правду, да. Так, не надо детям говорить, что их там нашли в капусте или принесли ангелы, вот, точно так же не следует вот лишать их этого, соответственно, опыта. А опыт, оно, в общем, они так или иначе получают, вот как раз помню, там, значит, ходил в детский сад, и, значит, воспитательница там в ужасе звонит, значит, моей жене и говорит, вот уже, значит, целый месяц ваш ребенок не берет, значит, в руки никаких красок, никаких
цветов.
Или неделю, ну что-то какое-то время, вообще ничего не берет, все, берет все, значит, черные карандаши и рисует черным. Я говорю, ну и хорошо, типа там, что-то займитесь им. Я говорю, ну а что? Это вот как раз есть переживание горя ребенком через вот такую, ну, придуманную им самим арт-технику, правда. Ну, когда мы рисуем что-то графикой, это, ну, там, черным цветом, это что-то про печали, что-то про горе. Но вот так он спонтанно его, собственно, переживал, так сказать, без всяких специальных функциональных усилий, дети, в общем, на
эти. Я тоже, мы по комнате, у меня было 6 лет, у меня приволокли к гробу и показывали, как я тоже, ну, у меня нет никаких эмоций по этому поводу, я только оркестр, который играл, помню. И вот у меня никакого впечатления. Ну, я думала, может, я одна такая?
Нет, нет, не знаете, потому что ребенок, у меня же вообще ребенка, да, воспринимает то, что какое-то ему дозволилось одно создание. Он, правда, не травмируется там, где пока не может травмироваться, потому что еще нет у него этих механизмов. Слава Богу, поэтому, соответственно, я помню, детство, что не так много были. Все-таки прекрасные цветы, которые валяются после вот этого странного.
Не
Ну, замечаете, сколько даже сейчас вот таких вполне, может быть, парадоксальных воспоминаний и переживаний относительно первого столкновения с вот горевать.
Ну, смотри, там зато мы профилактируем дальше, потому что можно, конечно, рассказывать, что бабушка где-нибудь там на улочке, то есть с хомячком, который еще исчез для недели
назад. Я поехал в
Лем. Понимаешь, но ребенок имеет возможность расти. Да, и через некоторое время мы эти псевдозаводы создаем ему колоссальные проблемы. Когда он потом понимает, что, конечно, в общем, на таком нифига все эти ребята люди на облачке, да, и что, в общем, его обманут, да, и что он не попрощался. Понимаешь, ты помнишь ответ? Но в то же самое время ты понимаешь, что с этого момента, когда был этот странный оркестр, тебя притащили, ты увидела папу в странном виде, да, вот в какой-то странной коробке, понимаешь, с этого события, ты его тогда не осмысляла полностью, папа в твоей жизни не стала. Понимаешь? И вот это очень важная штука. Точно так же, как, ну, понятное дело, да, если по самому себе говорить, то, ну, как переживать последние дни. Ну, это возможно, ну, так тоже много отмолвится.
Вот он тебе сказал, ну, как я приду к ней в больницу, она в моих глазах прочитает, что она скоро умрет.
Она не знала?
Ну, а я ему сказала, ну, наверное, в глазах там сестры и матери, которые это не каждый день приходят, она это тоже в глазах читает, где-то там понимаешь.
Потому что это тоже профилактика потом, в дальнейшем, ну, времени, да, потому что я говорю, что не ходил, что не попрощался, что не сопроводил, что в этот момент я остался, да, так что,
да, я так и рассказала.
Какой ужас, не знаешь, что ты умираешь. Невозможно простить, это все это.
Я не знаю, мне кажется, это чувствуется. Ну да, я вот тоже так думаю, что это, наверное, чувствуется.
Думаю, интуиция чувствует человека есть. Потому что так думаем, если мы ему не сказали, что там, ну, то он ничего не знает.
Когда я открываю, потому что я сижу у вас, чтобы вы думали, что я не знаю.
Они считают,
я все
другое. Еще по поводу детей вопрос. А если спрашивает, а там землю закапывают, ну вот эти вопросы.
Слушай, да ребенку нужно говорить, что там не знаю, да, там, что бабушка умерла.
Ну вот он вот, откуда ты знаешь, вот, а меня что, тоже в землю закопают, а я не хочу, и вот и тебя в землю закопают, и перепугают.
Это будет не сейчас.
Ну, я знаю, что еще очень много.
Это каждый ребенок
помнит. Сколько ты
Ну, тоже не минуты, это уже не минуты.
Да. Хорошо, можем ли дальше двинуться с третью фазу?
Может, да, может,
давай,
да,
да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да,